В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В Хабаровском крае уже третью неделю проходят массовые акции протеста в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала. 25 июля в демонстрации участвовало несколько десятков тысяч человек, а в понедельник акции продолжались. Есть задержанные, оштрафованные, были нападения на журналистов и даже попытка посадить политолога Александра Кынева на карантин. Назначенный временным губернатором Михаил Дегтярев за неделю разок даже вышел на публику. Но сначала я там встречался на улице.
Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек? Оценки разнятся. И мне очень не нравится, что некоторые СМИ, так называемые либеральные СМИ, умножают все на 10, что они видят. Давайте объективно. Но оценочно, по моим, так визуально 10 тысяч.
Ну, это Дегтярев вышел уже в ночи к остаткам публики и каким-то людям специального назначения. Ну, кажется, кризис путинской вертикали власти и управления налицо. А в студии у нас председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. А несмотря на ночь там на Дальнем Востоке, на связи депутат Хабаровского законодательного собрания от компартии Сергей Ильин и координатор Хабаровского штаба Алексея Навального Алексей Ворсин. Ну, как видим, и кризис идет вот уже 17-й день. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ни один лидер партии, ни один федеральный политик крупный не рискнул поехать к протестующим. Вот вы тоже здесь, не в Хабаровске. Это что, запрет Кремля?
Ну, как вы понимаете, безусловно, нет. В случае с «Яблоком» там есть наше региональное отделение, которое раздает листовки на митингах. И причем не только в Хабаровске, митинги же проходят во многих городах. И в Екатеринбурге, где, кстати, запретили проводить митинг нашему региональному отделению, во Владивостоке. Здесь очень важно говорить о том, что я воспринимаю этот протест людей в значительной степени как протест против всего, что делают по отношению к регионам Москва. И люди в основном сейчас уходят. Это был, конечно, такой спусковой крючок, что случилось в Хабаровске именно, арест их губернатора. Но причина возмущения на самом деле намного глубже. И нельзя считать, что эта причина является только в одном Хабаровске. Это причина по всей стране. Отношение Москвы, федерального центра к региону. Такая региональная политика. И вы в самом начале сказали, что это такой кризис системы Путина. Это не кризис системы Путина.
А кризис сейчас чего тогда?
Это конец системы Путина. Все, что мы сейчас видим, это конец системы Путина. Просто многие еще этого не понимают. Потому что когда есть такой шар, большой, воздушный шар, все думают, какой он большой, мощный, красивый. Когда он лопается, он начинает стремительно лететь. И в историческом масштабе то, что сейчас происходит, это полет лопнувшего шарика. Он лопнул из-за экономических проблем, он лопнул из-за того, что сделали с пенсионным возрастом, он лопнул из-за того, как власти бросили население во время пандемии коронавируса и не помогали людям. И сейчас мы наблюдаем конец этого режима.
Ну, как-то вы оптимистичны. Я вот, например, обратил внимание на то, что в Москве как-то не проводятся тоже какие-то акции протеста в поддержку Хабаровска. Ну, не знаю, может быть, это связано с тем, что идет такая вентиловка тех, кто и на одиночные пикеты выходит. И сегодня вот координатора Левого фронта Сергея Удальцова повязали прямо на выходе из дома за, как ему сказали, акции в поддержку Хабаровска. Хотя он в них не участвовал за отсутствием таких акций. Николай, а все-таки почему вот даже пикеты ваша партия там какой-то не выставила около собственного, например, здания?
Потому что у нас сейчас на здании висит плакат «Свободу Сафронова». То, что происходит в Хабаровске, происходит по всей стране. Всю страну надо спасать, а не только Хабаровск. Потому что по всей стране нет настоящих выборов губернаторов. И я очень хочу, чтобы наконец-то стало понятно, в том числе и в ходе нашего сегодняшнего эфира, что нужно наконец переводить требования в реальные политические требования. Потому что вывод из того, что происходит в Хабаровске, это то, что надо отменять муниципальный фильтр, который абсолютно не действует для того, чтобы не допускать криминала во власть, а он действует исключительно для того, чтобы не пускать неугодных Кремлю кандидатов. Нужно возвращать реальные прямые выборы губернаторов, реальные прямые выборы мэров городов. Нужно, чтобы у президента не было права отстранять от исполнения обязанностей губернатора по утрате ему доверия, потому что наконец будут прямые выборы напрямую, ведь губернатор Фургал не был на прямых выборах избран, он все равно был выбран людьми из набора, согласованного администрацией президента, и он выбирался как, во-первых, местный, как человек, очень сильно укоренившийся, и клан Фургала пронизал весь регион, в том числе и вышел на федеральный центр через самого Фургала в Государственную Думу. И в итоге, такого правления мы приходим к тому, что либо у вас человек, который обвиняется в связях с организованной преступной группировкой, и его собственная партия, в общем-то, ничего не отрицает в этом.
Но она так либо, пошумела, да.
Она... не буду там слово нехорошее говорить, она пшикнула, и все. А потом посмотрите, какие дальше заявления. Это же стыдно смотреть, что происходит с этой партией, когда они рассказывают, почему у них такая проблема с губернатором. Они, в общем-то, фактически признают, что могут быть проблемы. Хотя, безусловно, пока нет приговора суда, человек считается невиновным. Именно поэтому его не могли отстранять от исполнения обязанностей губернатора. И вот в итоге всего этого есть альтернатива. Либо у вас будет Фургал, либо у вас будет Дегтярев.
Ну вот, кстати говоря...
Который является таким позором. И вот, кстати, вот Дегтярев это, по-моему, лицо нынешней власти. Итог всего правления Путина, что в такой важный для страны регион, как Хабаровский край, назначают такого человека, как Дегтярев. И его же достают не где-то. Это же был целый председатель комитета Государственной Думы. Баллотировался в мэра Москвы.
Мэра, да, был.
Представляете, какой... Это же просто национальный позор. Так, позор просто такой губернатор. И это итог всего, что происходит. И нас пытаются сейчас приучить к тому, что выбор у вас будет между Фургалом и Дегтяревым, что вы будете радоваться тому, что условный срок – это уже победа в суде, что 3 года человеку – это уже достижение в суде. И вот к этому пытаются сейчас приучить. И поэтому я нахожусь здесь, в том числе и в эфире у вас, потому что нам нужно спасать не только Хабаровск, а всю страну, потому что такая же ситуация у нас сейчас в Архангельске, потенциально, где не допускают нашего кандидата от Яблока к выборам губернатора, самого популярного кандидата в регионе, его просто не допускают на выборы, потому что должны быть только согласованные кандидаты. Пока Кремль не поймет, что стране нужна реальная федерализация, ничего не изменится. И вот именно такие требования должны быть на протесте.
Давайте мы теперь с Хабаровском поговорим, но сначала я все-таки представлю там события сегодняшнего дня. В регион десантирован видный деятель партии Роста Сергей Шнуров. Ну вот с ним там поговорили местные протестующие.
Завтра к нам Серега Шнуров прилетает по моему приглашению. Он хочет спросить меня кое-какие каверзные вопросы. Они намного более каверзные, чем вы мне задаете. И мне, возможно, вечером придется на них отвечать. Может, мы вообще вместе выйдем, я его спрошу.
Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что нужно к мнению народа, конечно, прислушиваться. Потому что Конституция у нас все-таки изменилась, но не настолько. И является народ... у нас властью. Ребят, ну я не знаю, я же, во-первых, не политолог, да?
Ну, вы как обычно...
Как обычно, я вижу, что протесты проходят мирно, я вижу, что нет хулиганов, я вижу, что никто не распевает, я вижу, что здесь нет потасовок, я вижу, что люди все вменяемы и говорят правильные вещи.
А вы не хотите с людьми пройти кого-то?
А сейчас пройдет, сейчас пройдет.
А мэр сказал, что сейчас люди пройдет. Приходят за деньги. Вот вы как считаете, это похоже на то, что люди за деньги?
Я считаю, ребят, что столько денег не бывает. Может быть, в мэрии они есть. Я их не видел. Мне кажется, смотрите, ребят, это на самом деле, конечно же, ну, некоторое оскорбление. Многим людям, которые приходят сами, невозможно всех мерить. Понятно, что кто-то наверняка за деньги. Есть такие люди, но это не все. Не может быть такого.
Ну, это Сергей Шнуров, вот он, с одной стороны, говорит, что кто-то, может, и не за деньги, а кто-то все-таки так за деньги. Это в духе так, рассуждений господина Дегтярева. Ну, давайте Алексея Ворсина спросим. Алексей, что вы скажете о сегодняшнем, так сказать, госте, который вас посетил? Вы рады, что вас не забывают тут крупные музыканты, рок-деятели, да еще и деятель партии Роста приехал вот в одном лице?
Ну, я бы не назвал бы тот жанр, в котором исполняет Сергей Шнур, все-таки роком, если уже подходить с точки зрения музыкальной. По-моему, это что-то другое. Я вот так вам скажу, что Хабаровск вообще последние две недели, по-моему, трудно забыть. И, скажем так, те события, которые у нас происходят, обсуждают здесь многие. Приезд вот этого Сергея Шнура, честно говоря, я бы сравнил, может быть, помните, два года назад, когда в Приморье избирали губернатора Кожемяка, вот этот весь возник кризис фальсификации итогов выборов, когда был, незаконно отобрали победу коммуниста Ищенко. В Приморье обещали привезти Стивена Сигала. Я не знаю, что он там должен был делать, там какие-то приемы, наверное, показывать, там американского рукопашного боя или еще что-то. Но это был какой-то ход политтехнологов для того, чтобы как-то переключить внимание или какую-то вбросить повестку. Поэтому, честно говоря, я не знаю, вот приезд этого Сергея Шнура, он не сказал ни на один вопрос как бы ни да, ни нет. То есть вот даже вот этот кусочек, который вы показали, он сказал, что, наверное, кто-то приходит за деньги, но не все. Ну это же что такое? Ну покажи-то хоть одного человека, кто пришел за деньги. Если вы сможете показать и одного такого человека.
Алексей, то... а что вы скажете все-таки о ситуации? Вот она напрягается, потому что господин Песков говорит, что у вас там все успокаивается. А с другой стороны, я вижу, что там и грабеж, и нападение, и как-то полиция начала активизироваться. То есть успокоение незаметно, а силовики, так сказать, оживились, похоже, да?
Успокоение незаметно, потому что действительно на прошлой неделе были два нападения на журналиста Дмитрия Низовцева, который работал для канала «Штаб» и для нашего хабаровского штаба Навального. Он тоже работал в качестве полевого корреспондента, вел 4-часовые прямые трансляции, все у нас в Ютубе мы ведем каждый день. И его как раз встретили после вот этого вот события, вот трое молодых подкачанных парней ждали на его крыльце его подъезда для того, чтобы избить целенаправленно. Также нападали на представителя «Открытки» Сергея Наумова, моего хорошего друга и товарища. Тоже пытались у него отобрать телефон, он догнал этого человека, с ним завязалась потасовка, и Сергею тоже там пару ударов он пропустил, я так понял. То есть действительно это все происходило, но дело в том, что власти сами постоянно вбрасывают какие-то вещи, которые подогревают вот эти протестные настроения, вот эта вот вчерашняя выходка, иначе нельзя сказать, вот этого вот путинского в Рио Дегтярева, когда он вышел на площадь уже после 10 часов, когда разошлись оттуда все практически протестующие, остались только какая-то платная массовка, которая вокруг изображала каких-то радостных хабаровчан, задавала какие-то вопросы, абсолютно не имеющие никакого отношения к повестке дня, что там про дистанционное образование, еще про что-то. Ну, это смешно, честно говоря. И реальных людей, которые пытались задавать вопросы, их оттуда сначала просто оттесняли, называли провокаторами, в итоге закончилось тем, что просто вот эти вот мужики в штатском с закрытыми лицами схватили одного из участников протеста и просто его уволокли и запихали его в полицейскую машину.
Хорошо, и давайте...
Вот, самое главное...
Давайте мы Сергею Ильину тоже дадим высказаться, представителю КПРФ. Добрый вечер, точнее уже, наверное, ночь. Сергей, скажите, а с вами что случилось? Я так понимаю, что вас оштрафовали вообще за участие вот в этих самых акциях протеста, в которых участвуют там десятки тысяч людей. То есть вас выбрали в качестве, уж извините, там такого вот какого-то депутата отпущения, да? Кто-то должен пострадать за правду.
Всех приветствую. Смотрите, здесь какая ситуация произошла, что массовые митинги, вот эти, которых нет организатора, которые никем не спланированы, ну, у меня на этот счет своя, конечно, версия есть, как это все происходит. Здесь основной лозунг идет «пойдемте покормим голубей», и идут все кормить голубей. Вот наша партия, имея многолетнюю уже историю, да, вековую, мы не можем себе позволить прятаться за голубей, либо еще за кем-то. Мы открыто подали в администрацию уведомление, что будем проводить 17 июля свой митинг. Уведомили и провели его, вышли со своими флагами, со своими знаменами. Я выступал как один из организаторов этого мероприятия под моей подписью, как руководителя фракции КПРФ в Законодательной Думе Хабаровского края. Мы направили уведомление. И уже... В понедельник я был приглашен, не повестка мне пришла, а приглашение в отделение полиции, где был составлен протокол на меня в административном правонарушении. И сразу же меня повезли в суд к дежурному судье для того, чтобы осудить. Но что-то там у них пошло не так, и суд вынес решение вернуть протокол на доработку сотрудникам полиции. Что-то, видимо, они там не совсем корректно составили. Мне вменялась статья 20.2, часть 2 КОАП, предусматривающая арест. Сегодня же состоялся новый суд по переделанному протоколу, и да, я был осужден административным правонарушением, мне инкриминировалась статья 20.2, часть 1, правда, уже была переквалифицирована в 15 тысяч российских рублей, сегодня мне было присуждено.
Скажите, вот вы видите лозунги акции, они разнообразные, и там губернатора вернуть, и губернатора судить, и здесь в Хабаровске у вас и суд присяжных, и много чего другого, и Путин вор. Ну, то есть вот есть набор хаотических лозунгов. У вас, как у деятеля политической партии, не возникало мысли, что надо сформулировать как-то это, ну, в политическом плане, там, в виде петиции какой-то, обращения, резолюции. То есть вот выступить организующей силой этого интереснейшего хаоса, который происходит у вас уже более двух недель.
Конечно же, не только такие мысли возникали, мы это уже сделали. Мы в пятницу обратились ко всем политическим силам, общественным организациям, гражданам Хабаровского края с посылом, что мы создаем, мы хотим создать общенародный такой совет, куда войдут представители различных политических движений, общественных организаций, просто граждане будут делегировать от себя. И вот этот вот совет народный будет как раз пытаться решать с властью те вопросы и проблемы, которые сегодня есть, не в формате многотысячных выходов на улицу, потому что в таком формате что-то решить, на мой взгляд, все-таки невозможно, потому что кто будет говорить, один человек, второй, с этого конца улицы или с этого. А так, если в этот совет войдут все представители различных слоев населения, то это будет очень работоспособный орган, который сегодня будет способен решить ту критическую ситуацию, которая в крае сегодня есть.
И ведь, что, собственно, он мог бы предложить вот, ну, на первом этапе? Ну вот, предположим, мы сейчас проводим первое заседание, и вы предлагаете что? Там пункт первый, второй, третий.
А здесь дело в том, мои предложения сразу же будут рождаться не от того, что хочет сегодня КПРФ, да, а от тех людей, которые войдут в этот совет. Ведь каждый из направлений, кто войдет, у него есть свои какие-то видения, свои предложения по решению вопросов. И когда все стороны сформулируют каждый свои вопросы, вот тогда их можно будет обсуждать. Здесь как раз и создается он. Мы вот здесь звучали различные выпады такие, что вот опять коммунисты хотят что-то возглавить, они затеяли. Мы же говорим, что да нет, вот кто-то другой бы предложил, но это назревшее, чтобы оно создался такой орган, и мы бы туда вошли. Мы просто видим, что уже более двух недель вопрос никак не решается. Власть делает вид, что ничего не происходит, в надежде, что само все прекратится, а оно не прекращается. А люди не могут достучаться до власти со своими требованиями и вопросами. Поэтому все вопросы, какие здесь у людей будут. Но сейчас на поверхности то, что озвучивают люди, это, конечно же, первая позиция по губернатору бывшему Хабаровского края, чтобы в Хабаровском крае проходил честный и открытый суд.
Понятно. Давайте мы Николая тоже от «Яблока» послушаем, Рыбакова. Николай, ну действительно, путинская политическая система, как сегодня хорошо написал там коллега, она зависает, да, вот она наткнулась на этот протест, а опции диалога в ней нет. Она не хочет искать компромисс. Ну, а вот что-то можно сформулировать, действительно, так сказать, что, на что могла бы пойти путинская система уступить вот в конкретной этой хабаровской ситуации?
Она ни в чем не может уступить, потому что она не может принять никаких самостоятельных решений.
Так.
И самое важное, чтобы сейчас у нас были конкретные предложения и конкретно чего мы добиваемся.
Так.
Потому что все, что мы сейчас видим, мне напоминает, вот если помните, была такая игра на окончании уже советского времени, ну погоди, электронная, когда волк бегал, собирал яйца. И сначала было реально одно яйцо, два яйца, три яйца, а потом шел вал. и говорили, вот кто поймает все яйца, тот увидит мультфильм. Никто не поймает эти все яйца, потому что пока мы не научимся делать политических требований, мы так и будем бегать. Здесь одна ситуация случилась, здесь другая ситуация случилась. И
что, ну, давайте конкретизируйте.
Конкретизируем, что в случае с Фургалом нужно требовать. То, о чем я говорил. Прямые свободные выборы губернаторов.
Хорошо.
Отмена муниципального фильтра. Прямые выборы мэров. Честные, свободные выборы регионального парламента, потому что там должна проходить дискуссия, о которой говорят коллеги из Хабаровска. Потому что что нам сейчас показал Хабаровск? Что нет никакой партии «Единая Россия» реальной. Это все миф, абсолютный миф, пшик.
Но потому что сейчас
чиновники есть. Они сменилась партия губернатора. И посмотрите состав краевого областного собрания и городского совета Хабаровска. Там сплошь ЛДПР, сплошь, там, по-моему, два депутата от «Единой России». И вот есть
законодательное собрание. Но они молчат сейчас, эти все депутаты, кроме двоих.
Естественно, они все ЛДПР молчит, потому что нет этих партий, нет абсолютно. Это нарисованная фикция. И как сменился губернатор, сменилась его партийность, тут же сменился весь парламент, потому что нет этого парламента. Это пшик, должны быть свободные, настоящие, честные выборы. Должна быть реформа федерального парламента, в том числе и Совета Федерации, потому что должны быть настоящие сенаторы. Вы даже, вот спроси вас, такие происходят события. Где, вы меня спрашивали, почему я, петербуржец, работающий в Москве, не еду в Хабаровск?
А можно было потому бы съездить лидером партии.
Можно было бы съездить, но
вот
я не хочу
сейчас...
Вот вы видели, да? Я не хочу быть политическим гастролером, потому что есть политики на месте, от которых мы сейчас ждем и которым мы помогаем сформулировать реальные требования. Кто сенаторы? Вы знаете вообще, кто сенаторы от Хабаровского края? Никто даже не знает их.
Но они-то знают, наши коллеги, сейчас нам подскажут.
Вот, ну, конечно. Ну, слушайте, вы бы еще самих сенаторов спросили, знаете ли, как вы зовут. Но это критически важно, чтобы от требований каждый раз, то же самое по делу Юрия Дмитриева, надо не только говорить освободить Юрия Дмитриева, признайте сталинские репрессии, нужно проводить программу десталинизации, дебольшевизации, вот это политический выбор.
В общем, вы к революции призываете, люди хотят, чтобы губернатора честно судили.
Да, и чтобы в следующий регион перешла примерно та же ситуация, и чтобы так и не было настоящих выборов, и чтобы они так же и остались дегтярем сидеть с этим позором для всей страны.
Да, ну дегтярем же не случайно человек, его Ротенберги прислали, тут пишут.
Да, потому что пока... Мы не сформулируем. Причем мы вышли сейчас в регионе с нашими листовками именно с политическим требованием. И люди начинают это понимать, что нельзя от одного раза к другому разу бегать и, в общем, уже даже в значительной степени девальвировать такие требования.
Давайте
по освобождению.
Давайте мы Алексею дадим возможность тоже сказать по поводу требований. Ну вот, а вы, штаб Навального, вы какие требования, там, программу минимум сформулировали для протестующих? Или, так сказать, есть опасения, что как вы их сформулируете, так вас всех и повяжут, посадят, ну, я не знаю, на карантин, например.
Мы все сформулировали. Честно говоря, сложно общаться в таком формате, когда тебе дают сказать одну минуту. Но с вашего позволения я сейчас озвучу основные вещи. И как бы сложно, когда вот слушать какой-то поверхностный взгляд вообще о Дальнем Востоке и не иметь возможности на это возразить. Глобальная причина того, что случилось, это отношение Москвы к Дальнему Востоку. Пока мы его не пересмотрим, люди будут недовольны. Фургал был консолидирующей фигурой для всего Хабаровского края. За него проголосовали представители разных политических убеждений или люди вообще без каких-то определенных политических убеждений. И он устраивал, по крайней мере, на тот момент, пока он работал, он в принципе устраивал большую часть жителей Хабаровского края. Назначение Дегтярева – это плевок в лицо хабаровчанам, плевок в лицо всего Дальнего Востока. Мы не личная вотчина Владимира Жириновского, мы самодостаточная территория. И, в общем-то, как итог, дайте Дальнему Востоку возможность жить, возможность самостоятельно избирать себе руководителей, самостоятельно выгонять плохих руководителей и дайте возможность тем налогам, которые есть у нас здесь, работать именно тем ресурсом на население Дальнего Востока. Все, коллеги, спасибо большое. Рад был с вами быть. Всего доброго.
Вам большое. Я вижу, что вы за федерализм. Вот хотелось бы тоже...
Это Дальний Восток. А чем отличается Дальний Восток в этом отношении от Московской области?
Но Алексей, как региональный политик, он выступает за свой регион.
Ну так не... Я пытаюсь донести, что эта же проблема ровно такая же во всех остальных регионах, давайте, в том числе и в Москве.
Давайте там время позднее еще дадим Сергею Ильину подвести тоже итог со своей стороны, как коммунисты видят дальнейшее развитие событий в регионе. Вот действительно, люди будут ходить и демонстрировать и ходить, а Дегтярев будет им хамить. А что дальше?
Ну вот насчет Дегтярева, что хочется еще отметить, что вторых, первых впечатлений не бывает, к сожалению. А первое впечатление он уже себе оставил, когда в первый день приезда сюда своего, когда на площади собралось не одна тысяча людей, он к ним не вышел, когда они кричали: «Дегтярев, выходи». А по моему глубокому убеждению, конечно же, нужно было идти к людям, как бы он ни говорил, что он не ходит и не пойдет ни на какие уговоры. Нужно было к людям идти, выходить и с ними разговаривать. Здесь я думаю, что шансы его, как бы он не хотел или специально не хотел к сентябрю следующего года избраться, повторно будут очень-очень сложны. Потому что Хабаровский край, Дальний Восток, это край мужчин слова и дела, где мужчины привыкли отвечать за свои слова и держать свое слово. Здесь пока мы видим много-много слов, но, к сожалению, пока не по делу, а все его заявления. Насчет того, что Дальний Восток, ну, здесь нужно просто задуматься, что так, на секундочку, что территория Дальнего Востока – это 40% от территории и Российской Федерации. Что мы живем, на самом деле, в геополитически очень сложном регионе. У нас прямые границы здесь есть и с Японией, и с Китаем, и с Кореей. И все эти страны, понятно, как-то в той или иной степени претендуют на наши границы, здесь, которые у нас находятся. А население, которое здесь проживает, на 40% по территории российской, нашей здесь, на Дальнем Востоке, около 5% всего составляет. И мы должны государству, в том, в первую очередь, быть нацелены на закрепление здесь людей и увеличение численности. Но мы видим, что с 2000-х годов, например, Хабаровский край потерял уже около 200 тысяч населения. И миграция здесь, и естественная убыль, смертность преобладает над рождаемостью. И каждый год эта тенденция только усиливается. Ежегодно у нас вывозится отсюда лес, рыба, все полезные ископаемые, а местному населению ничего практически не остается. То, что лежит на прилавках магазинов, то там такие цены, что мало кто может себе позволить. Эту рыбу здесь с затонами она ловится, она дороже мяса находится. Мы не защищены абсолютно никак продовольственной безопасности. Здесь, например, в Хабаровском крае 80% или 90% это все овощи и фрукты, завезенные из Китая. Вот коронавирусная вот эта вот тема сейчас, которая произошла, она остро оголила эти проблемы. Ведь у нас исчезли с полок огурцы, помидоры, там сразу цена за килограмм по 500, по 600 рублей, потому что своего абсолютно ничего нет, и оно не развивается. А не развивается оно еще и потому, что у нас электроэнергии киловатт стоит по 6 рублей. Наши просто, если здесь товары производить, они никому не нужны в азиатско-тихоокеанском регионе, потому что мы не конкурентны из-за этой энергии.
Сергей, сформулирую один вопрос? Вы согласитесь с тем, что Дальний Восток эксплуатируется сейчас по колониальному признаку, и в этом смысле те выступления, которые есть стихийные, они нечто вроде такой антиколониальной революции за изменение отношения центра к региону?
Ну, 100%, конечно, это здесь большим экспертом быть не нужно, потому что край богатый ископаемыми биологическими природными ресурсами, имеет вот бюджет сегодня Хабаровского края, он дефицитный, бюджет порядка 120 миллиардов, имеет 7 миллиардов дефицита и порядка 60 миллиардов государственного долга. Вот вам бюджет края богатого полезными различными ископаемыми. Вот вам бюджет края, когда-то еще центром энергетического и машиностроения, славящегося своими заводами на весь Советский Союз. Это наши «Дальдизели», наш «Энергомаш» и наши ВПК-заводы, которые продукцией снабжали. Все же разрушено. Ничего нет, ничего нового не создается. С каждым годом все убивается. Только все вывозится, а нам, кто здесь живет, ничего нет. Хотя политика должна быть абсолютно наоборот другая. У нас на Азийской ГЭС, на Бурейской электроэнергию в Китае продают там меньше рубля. Местным жителям по 5 рублей. У нас газ здесь вокруг трубы тянутся, но для местного населения абсолютно газификация – это какая-то заоблачная вещь. Здесь у нас даже в поселках канализации толком нет никакой не создано, никаких инфраструктур. Действительно, с территории просто все вывозится, выкачивается. Иногда возникают такие мысли, что это все целенаправленная политика по отдаванию Дальнего Востока нашим геополитическим партнерам. И, конечно же, мы здесь, кто проживает, никак не можем отпустить.
Спасибо. Ну что, Сергей Ильин был с нами тоже из Хабаровска, депутат Законодательной Думы от КПРФ. Николай Рыбаков с нами в московской студии. Николай, ну вот видите, я все-таки вот не случайно этот тезис об антиколониальной революции пытаюсь соединить с вашими призывами к федерализму. Ведь в этом состоянии, в котором находится современная Россия, она может долго не прожить. Но вот люди возмутились в Хабаровске тем, что губернатора, который, как нам объяснили, устраивал большинство, да, сняли. И, в общем, обвиняют непонятно в чем, в каких-то событиях 15-летней давности по оговору. Ну, может быть, и в другом месте вспыхнет. Вот вы Архангельск там вспоминаете. Конечно. Там ШИЕС, там не пускают вот вашего кандидата, хотя это кандидат от целой коалиции. Да? Большой, да. То есть получается, что таких горячих точек на территории России все больше и больше, а власть на них не реагирует нормально.
Да. Знаете почему? Потому что эта горячая точка должна перейти в самое страшное для власти событие – выборы. Потому что пока люди протестуют, но не приходят на выборы и не голосуют за реальную альтернативу власти, власть так и будет себя вести.
Так альтернативу пока... не пускают на выборы, поэтому люди не приходят на выборы, потому что они не видят альтернативы.
Потому что мы будем добиваться того, чтобы пускали на выборы. Посмотрите, добиваться регистрации кандидата. Посмотрите прошлый год выборы Московской городской думы. Все кандидаты, выдвинутые от «Яблока», и зарегистрированы, все выиграли выборы. Все выиграли выборы. Именно поэтому боятся регистрировать.
Часть кандидатов смели.
А будем больше и серьезнее поддерживать, и больше людей будет поддерживать. Значит, будем побеждать. Сейчас 13 сентября будут выборы в регионах. Только «Яблоко» участвует в 44 регионах в избирательных кампаниях.
Но в Челябинске у нас вас тысяч... не пустили.
А в Челябинске нас не пустили, но будем добиваться, чтобы пустили. И это по абсолютно фальсифицированным, надуманным предлогам не пускают. И мы будем через суд и через избирательную комиссию добиваться того, чтобы регистрировали. И нужно приходить... Вы знаете, сколько была явка в прошлый раз на выборах Московской городской думы? Сколько она была явка? 21,5%. 80% считали, что не нужно на это идти. А нужно идти. И нужно голосовать за реально альтернативных кандидатов власти.
А потом этого кандидата возьмут и посадят. Скажут, что он 15 лет назад нарушил.
А это из истории бегать за одним яйцом. Потому что если бегать каждый раз за одним яйцом, то так и будет происходить. Потому что нужны реальные
требования. А может быть, ваши сторонники не могут понять вашу политику. Вот вы, например, бойкотировали так называемое конституционное голосование. А теперь зовете на выборы.
Потому что одна политика, а тут другая.
Может быть, логично нам было показать свою силу и там, и там.
Нет, политика совершенно одинаковая. Я хочу, чтобы еще раз все, в том числе в нашем эфире, сейчас услышали, что не было никакого реального голосования.
А что же
было?
Была
фикция, абсолютная фикция. И я очень хочу, чтобы люди не смотрели на те цифры, которые были. Потому что я могу привести совершенно другие цифры, которые презентовал Левада-центр в ходе общероссийского опроса, сделанного по инициативе «Яблоко». Когда 80% граждан, 80% требовали, чтобы Конституция свободных людей, разработанная «Яблоком», была вынесена на альтернативное голосование. И при этом альтернативном голосовании мы выигрывали у Путина. Мы выигрывали 28% на 25%. И это время точно наступит, когда мы на свободных, нормальных выборах выиграем вот у этого человека. Не думайте, потому что, вы знаете, когда люди... Помните, в самом начале говорили про шарик воздушный? Вот когда он только лопнул и летит, тоже люди, сидящие в этом шарике, думают, что они кометой куда-то полетели.
Николай, вы зовете на трехдневное голосование. Вот мадам Памфилова нам устраивает трехдневное голосование. Ровно по той же схеме, как было голосование по Конституции. Там было семидневное на багажниках и на пеньках. И теперь будет трехдневное там на помойках и я не знаю где, на свежем воздухе.
Потому что здесь, во-первых, здесь есть реальный шанс, здесь есть альтернатива. На голосовании по Конституции не было даже никакой альтернативы. Просто любите или не любите.
Ну как, альтернатива провалить все это?
Нет, подождите. Для того, чтобы это провалить, нужно, чтобы хоть кто-то считал эти голоса. Там даже, вы же понимаете, что это был
никто эти голоса не считал. Так это будут те же самые избирательные комиссии. И 13 сентября.
Во-первых, у нас там будут кандидаты. Наши кандидаты, которые будут следить за этими голосами.
Три дня будут наблюдателей выставлять.
Бывают такие кандидаты, которые три дня выставляют. Бывают такие кандидаты. И надо, чтобы все присоединялись к ним. Понимаете, не нужно думать, что задача выиграть на выборах, это задача вот этого кандидата от партии «Яблоко». Это задача всех людей, чтобы была какая-то реальная альтернатива. Ну, поймите уже наконец, что нельзя голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Любая партия, кроме «Единой России», сидящая в Думе, это точно такая же «Единая Россия». Абсолютно точно такая же «Единая Россия».
А вот Фургал оказался другим.
Почему он оказался другим?
Ну, вот вопрос засыпал. Он устроил же людей. Вот, они целые
в этом и ужас заключается, что я слышу руководителя регионального штаба Навального, который рассказывает, какой был прекрасный губернатор от ЛДПР, который только что ходил и поддерживал поправки в Конституцию, только что он все это делал. А теперь нам представитель демократической организации... Вот я тоже уже об этом говорю, давайте сейчас вернемся. Я абсолютно убежден, что это абсолютно... Есть разные варианты там с экономическими предпосылками всего этого, и я не буду сейчас все это анализировать. Я убежден в том, что это конфликт между разными кланами во власти.
И если конфликт вот внутри власти,
конечно,
это не так плохо.
А чего же хорошего, если альтернатива будет либо ЛДПР, либо Единая Россия? Вот ничего же неплохо.
А
это
чем
ужасно.
Чем яблоко будет лучше?
Яблоко будет лучше тем, что мы
неизменной.
Нет, а потому что надо менять систему. Именно потому что мы выходим с тем, чтобы менять систему, чтобы были реальные выборы, чтобы была конкуренция, чтобы экономически... Вот посмотрите, какие были предложения у Яблока во время сейчас пандемии и экономического кризиса, и какие были предложения у Кремля.
Все эти вот кремлевские... Потому что
мы выступали за прямую поддержку граждан, за прямую поддержку экономики, малого бизнеса, среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Этого же ничего власть не сделала.
Но они ждали на детей по 10 тысяч.
О, да, это серьезно, это серьезный поступок, да.
Но
и вот они,
давлением.
Вот, допустим, потому что власть, когда она слышит, что одна из поправок Яблока – это лечение детей за счет бюджета, власть услышала, что по нашему опросу 93% граждан поддерживают эту позицию Яблока. Лечить детей с любыми,
вот
в том числе с орфанными заболеваниями. Но они не могут сделать правильно, потому что они сделали налог, который является региональным налогом. И будет получаться, что в богатых регионах будут деньги для лечения детей, а в бедных регионах денег для лечения детей снова же не будет, потому что дети болеют вне зависимости от того, в каком регионе они живут. Вот именно если будет в Государственной Думе Яблоко, то не будет таких законов, как закон Подлецова Димы Якулева, закон об иностранных агентах, этого ничего не будет. И уж как минимум такие законы, как с повышением пенсионного возраста, этого у них так не
пройдет.
Слушайте,
но Яблоко набирало хорошо, там 10%. Если будет 10% депутатов Яблоко...
Это изменится абсолютно.
Почему это
изменится?
А посмотрите
на Московскую городскую думу, как изменилась ситуация.
Ну как, люди громко кричат и критикуют Собянина, а Собянин делает все то, что он планировал.
А потому что в следующий раз этих людей будет больше. И если вы посмотрите, допустим, на наши предложения, которые прошли в региональные парламенты, то, допустим, в Псковской области и в Астраханской области, где у нас есть депутаты, мы довели там уже до голосования альтернативной путинским поправки в Конституцию. И за них голосовала треть депутатов. Треть – это почти половина. А всегда кажется, что нет, это время наступит неизвестно когда. Просто надо работать и поддерживать политические партии, в том числе и на выборах. И ближайшие выборы будут в сентябре. И не надо думать, что кто-то другой должен прийти и проголосовать. А еще лучше вообще не ходить на выборы.
Слушайте, ну вот вы
ни
даже,
в коем случае
вы уже, по-моему, дошли до того, что не нужна независимая пресса, что в нынешних условиях, я видел вашу статью в «Новой газете», нужно, чтобы журналисты встали на такую партийную либеральную позицию, поскольку это в их интересах, и поддержали оппозиционные партии, которые за свободу слова, печати и против репрессий, вот против таких дел, как против Светланы Прокопьевой, там, или Ивана Сафронова. Ну, то есть, вот как бы вы хотите устроить журналистский призыв к партии.
Я оцениваю ту ситуацию, в которой мы находимся сейчас, в том числе и по отношению к журналистам, к правозащитникам, как опасную, критическую, когда власть ведет войну против этих людей. А есть такой вариант, что давайте мы будем считать, что этого ничего нет, и просто будем публиковать статьи о том, что очередного журналиста осудили.
Ну, нет, потому что это идет есть.
Потому что этого уже мало. Уже мало выходить с пикетами. Это необходимо. И я сам выхожу с пикетами, и я сам ездил на суд по Светлане Прокопьевой в Псков. Но этого уже мало. Журналисты должны стать политической силой. Это уже просто вопрос выживания общества и выживания страны. Потому что если этого не будет, вот так и будут дергать по одному, сажать по одному. Допустим, у нас сейчас в Алтайском крае Александр Гончаренко, руководитель нашего регионального отделения, редактор газеты «За права человека на Алтае». Знаете, за что его пытаются сейчас уголовное преследование сделать? Вам это будет очень близко, за перепост публикации с «Радио Свобода» у себя в социальных сетях. И вот если мы поймем, что журналисты должны заявить о том, что они политическая сила, которая в стране выступает за свободу слова. Я считаю, что партия наиболее близкая таким идеям, таким идеалам и ценностям, это «Яблоко».
А кто может скажет, быть, что есть Навальный? А
может
кто-то
быть, но у Навального нет
там...
партии. Может
ну, хорошо,
быть, но может
партия
у Навального
Касьянова.
Нет. Партия Касьянова. Ну, может быть, но партия Касьянова...
Может быть, нужен профсоюз журналистов, а не партия.
Но партия Касьянова не представлена ни в одном парламенте. Единственная партия, которая проголосовала по поправкам в Конституцию имени Путина против по всей стране, это было «Яблоко». Нет другой сейчас такой партии, которая готова бороться с... вот этим режимом. Нет такой другой партии. И поэтому надо объединяться и защищать журналистам основное, что есть. Это свобода слова и свобода профессии.
Николай, ну хорошо, вот вы говорите защищать. А каким образом защищать? Хорошо, в Хабаровске людей вышло сразу много. Местная власть, в общем, я бы сказал, правоохранительная, не проявила борзости, не разогнала их сразу. А теперь уже как-то страшновато. В общем, и от Москвы далеко, их пока не трогают. А в Москве фактически под коронавирусным предлогом или в Петербурге людей за одиночный пикет арестовывают. Там, так сказать, такие серийные пикеты фактически запретили, когда один выступает, потом следующий выступает и так далее. Хотя это, в общем, раньше было вполне нормально. Вот. Хотя в Конституционный суд собираются по этому поводу жаловаться. Но Конституционный суд тоже в соответствующем терсостоянии находится. Так, собственно, что же делать? Писать петиции в интернете?
Нет. Основное, что есть уже... Но не мне вам, Михаил, рассказывать, что
а
у вас есть.
А вы другим
есть... А, правильно. Тогда... Вот это мне всегда, да, очень правильно. Что у журналиста есть главное – это общение с аудиторией. И то, как вы будете доносить позицию политиков, позицию политических партий, какие у нас есть предложения, вы можете рассказывать, естественно, и про другие и идеи других политических партий. Но главное – рассказывать о тех предложениях, о тех альтернативах, которые есть. Потому что приглашать политиков в эфиры. У нас сейчас... В Челябинской области, о которой вы уже говорили, пытаются снять наш список. Мы идем на выборы в Томске, во Владимире, в Ярославле. Мы идем в Воронеже, в Иванове. Очень много городов, в том числе там есть уже сейчас фракция «Яблоко». Они идут, переизбираются наши депутаты. В том числе в Томске будет очень сильная битва против «Яблока», потому что наш руководитель фракции именно это тот человек, который рассказывал обо всех трупах, которые обнаруживали в Томске во время коронавируса. Будет огромная кампания. И вот об этом надо рассказывать. Не представлять, что это какие-то там политические истории, а политологи все это потом обсудят и скажут, что было так или не так. Нужно, наконец, в эфир возвращать политику, чтобы политики рассказывали, какие у них предложения, с чем они борются, с чем они выступают, за что они выступают, против чего они выступают. А, к сожалению, этого становится все меньше и меньше. Я очень часто вижу эфиры, на которых политологи или журналисты друг с другом обсуждают, что происходит. Если мы хотим вернуть страну политику, нужно вернуть политиков в эфир. Нужно журналистам, в том числе, я считаю, и поддерживать такую
это
дискуссию.
Это призыв, знаете ли, в пользу бедных. Я имею в виду, если есть централизованное государственное телевещание под контролем, например, так сказать, соответствующих людей в администрации президента, они же с такими революционными речами пускать никого не собираются. Там есть определенный круг людей, которые произносят заказанные речи, рассказывают там про ужасы Украины, про американский империализм, еще про что-то. и совершенно не нужны никакие политические дискуссии на реальные темы о том, например, что случилось с российским здравоохранением во время коронавирусной этой эпидемии, которая, кстати, не закончилась, или куда тратятся реальные деньги, когда на самом деле, значит, расходы там на вооружение растут там на 36%, там на МВД там 21 миллиард дали, на Росгвардию 10 миллиардов, там на ФСИН, на все прочее, а на медицину так и не дали
ничего.
Конечно,
знаете почему? Конечно, не нужны, потому что давайте хотя бы в тех эфирах, которые есть у нас, где есть возможность это обсуждать, об этом говорить, в том числе говорить о здравоохранении, потому что люди поддерживают эти идеи, и все больше людей сейчас просыпается и смотрит, что власть их очень многие годы обманывала. Да, людям сейчас был такой холодный душ. Это два таких всплеска этого холодного душа было. Это, конечно, обман, связанный с пенсионной реформой, и это обман, связанный с кризисом во время карантина, когда людям не помогали. А многих просто бросили на неизвестный какой способ выживания. И предложение «Яблоко», которое я как раз тоже очень хотел бы обсуждать, было связано именно с тем, и мы официально об этом обратились в правительство, что первый пункт, который нужно выполнять в качестве экономической программы, это срочное спасение и инвестиции в здравоохранение. Потому что если сейчас не сделать серьезные, значительные вложения в здравоохранение, то при наступлении второй волны экономический кризис будет еще серьезнее. Вместо этого правительство публикует план спасения экономики, известный правительство Мишустина.
Ну что, там много мер всяких таких.
Много мер, но они абсолютно лоббистские. Этот план, вот у меня, когда я его первый раз увидел, он вызвал впечатление, что кто первый добежал до кабинета Мишустина, тот туда и попал. Я много занимаюсь экологическими проблемами, и я увидел просто катастрофу в этом плане, потому что это снижается государственная экологическая экспертиза. Это разрешаются в упрощенном в разрешении варианте стройки в зоне Байкала. Стройки у вас на особо охраняемых природных территориях, вырубки там для строительства транспортных магистралей практически без экологической экспертизы. То есть под шумок коронавируса вместо реальной экономической помощи и реальной экономической реформы происходят очень опасные действия в интересах тех или иных больших корпораций. Вот это опасно. Вот это и нужно обсуждать. И это очень серьезно, что происходит.
Николай, но есть еще же, собственно, и международная политика, и она не меняется в лучшую сторону. По крайней мере, конфронтация с Украиной продолжается. Там вот Путин настаивает на незаконности местных выборов в Украине, хотя какое ему дело до внутренних проблем другой страны. Есть Сирия, есть Ливия, так сказать, эскалация там разных событий, наемники и все прочее. То есть Россия, знаете, как это, в кольце очередных рукотворных фронтов оказалась. Вот какова сейчас позиция «Яблока»? Я не знаю, обсуждалось ли у вас это на последнем политкомитете и бюро, особенно в свете того, что вот при измененной, так сказать, этой обнуленной конституции некоторые темы вообще становятся запретными для публичного обсуждения. Я имею в виду, например, крымская тема.
Да, причем как раз, когда выступал представитель КПРФ и рассказывал о том, как важно обеспечить неприкосновенность наших границ, мне как раз хотелось бы ему напомнить о том, что они поддерживали ситуацию в Крыму, то, как делал Владимир Путин. И вот тогда они почему-то об этом не думали. Так вот, конечно, мы все эти темы обсуждаем, и есть такая общемировая тенденция. Это не только связано с Владимиром Путиным, многие деятели так делают в мире, когда начинают рассказывать о проблемах других стран, о внешних проблемах, потому что очень сложно заниматься экономическими проблемами собственной страны, восстанавливать экономику собственной страны, и очень хочется рассказать, как все вокруг плохо. Не хочется говорить о том, как фальсифицируются выборы в России, как у нас теперь голосуют в багажниках, хочется поговорить о выборах на Украине. И это такая тенденция будет. Через много лет весь этот период угасания Путина отразится в одной-двух строчках в учебнике. Но мы сейчас в это время живем. И поэтому наша задача как раз предложить, что вместо обсуждения, что в очередной раз сказали в Америке, и что произошло на Украине, хотя ситуация на Украине, наступление мира, наконец, на Донбассе, Для нас это имеет чрезвычайно важное значение для страны.
Ну, то есть у вас есть все-таки какая-то позитивная повестка по Донбассу, например?
Безусловно, есть повестка по Донбассу и план Григория Явлинского, опубликованный во время избирательной кампании. Он ни на минуту не потерял актуальности. Каждый может посмотреть этот план, он достаточно небольшой, но пока мы в нем не продвигаемся. Мы не продвинулись даже как государство в минимальных шагах. Российские власти никак не могут научиться, что им нужно признать реальный, полный, настоящий суверенитет Украины. Пока не будет этого признано, невозможно двигаться дальше. Пока наши власти пытаются вмешиваться и управлять тем, что происходит на Украине. А это первый и минимально необходимый залог. Есть и вопросы, связанные с демилитаризацией, с гуманитарной помощью, с восстановлением экономики. Потому что в том числе и наша страна несет гигантскую теперь ответственность за восстановление экономики Донбасса и Луганска.
Да, ну что, я думаю, что мы сейчас еще раз вернемся к основной теме, с которой мы начинали. Все-таки протестная активность, Хабаровск. Что в Москве-то думают о том, что происходит в Хабаровске? Давайте дадим опрос.
Ждете ли вы массовых акций протеста, как в Хабаровске?
Я думаю, в настоящее время вряд ли. В Москве очень опасно это начинать, мне кажется. Это не Хабаровск на Дальнем Востоке. То есть он далеко от Москвы, и тут и быстрее подавят это все дело.
Таких ярких, как в прошлом летом, думаю, не будет. Те люди, которые могли бы в них участвовать, они, скорее всего, достаточно ответственные и вряд ли будут выходить на такие акции протеста во время пандемии.
Конечно, возможно. Время непростое.
В Москве навряд ли это будет, потому что люди не те, как хабаровские, то есть у них не хватает ни мужества, ни смелости. Ну и нет причин как бы для этого на самом-то деле сейчас это все устраивать.
Я бы не хотела. Я сама из Хабаровска.
Я думаю, да. Это все же идет как бы от людей. Если один сказал, другой пошел и сделал.
В связи, наверное, с пандемией даже вот то же самое.
Все будет все возможно.
Да, просто забастовку просто устроит и все.
Я думаю, нет.
Почему?
Народ не такой сознательный.
Ну да, я думаю, да, конечно. Ну и прошлое лето это показывает. Рано или поздно еще какое-нибудь что-то случится, какой-то спусковой крючок, и вы там снова из-за Конституции, вспомните Конституцию и все такое. Понимаю, что хабаровчане там возмущены тем, что, по их мнению, достойного человека сняли и ведут расследование в отношении него. В целом, я думаю, что это не безосновательно, и я, ну, скорее, да, поддерживаю.
Ну что, Николай, что вы скажете? Вот механизм выборов дискредитируется, усложняется, делается таким жульническим вот с этим трехдневным голосованием и всякими новыми ограничениями. А с другой стороны, экономические проблемы, но мы о них говорили, они есть. Проблема, так сказать, вот отношения власти к людям такого человеческого, уважительного тоже есть. Неуважение демонстрируется регулярно со стороны чиновников к людям. Есть ли сейчас такой серьезный протестный потенциал, на ваш взгляд?
Потенциал такой, безусловно, есть, потому что все больше людей, мы это видим в том числе из того опроса, который проводил Левада-центр, понимают, что необходимы политические изменения, нужно менять именно саму систему, а не от раза к разу что-то пытаться спасти. И здесь мы как раз хотим предложить людям, в том числе, когда мы говорим про необходимость развития федерализма, у нас есть программа «Новая бюджетная политика», состоящая в ином распределении налогов и в ином распределении соотношения налогов между федерацией, регионом и муниципалитетом в соотношении 33-33-33% для того, чтобы это были равные возможности у муниципалитетов, регионов и у федерации. Сейчас, безусловно, все перекачка в сторону федерации. И, Михаил, у меня огромный опыт участия в выборах с 95-го года. И я понимаю, что фальсифицировать выборы можно, когда туда приходит 10, 15 или 20%. А когда туда будет приходить 80 или 90% граждан, ничего фальсифицировать будет уже невозможно.
Вот я не уверен, что на досрочке постоянно все фальсифицируется.
Вся
и
досрочка,
в России,
Михаил,
и в Беларуси,
вся
например.
Досрочка пропадает, когда люди приходят в реальный день голосования. Вы приходите в реальный день голосования,
а
и вы сносите все
это. Проголосовали в
предыдущие
дни. И
поэтому это все будет аннулировано. Это все пройдено. Нужно, чтобы люди реально приходили на выборы и понимали, что хотели в том числе сделать с Конституцией, чтобы спустить, вот рассказать, что это якобы референдум доверия Путину, вот это псевдоголосование по Конституции. И вот там очень-очень важно. Нет, реальный референдум доверия Путина – это выборы сейчас региональные, а в следующий раз в Государственную Думу, а потом президентские. И вот на них нужно приходить, и их будем выигрывать.
Ну что ж, спасибо за оптимизм. туризма, председатель партии Николай Рыбаков был у нас в студии, а Сергей Ильин и Алексей Ворсин, политики из Хабаровска, рассказали нам о том, что происходит в этом сейчас протестном регионе. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной